Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях клирик храма Иоанна Рождества и на Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Отец Олег, сегодня у нас день преображения Господня, 12-й праздник, вся полнота православной церкви отмечает этот день. И сегодня предлагаю вам всецело разобрать смысл этого праздника, посмотреть евангельский отрывок, который читался сегодня в храмах, ну и понять, какой смысл заложен в этих словах. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию, задать свой вопрос по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Звоните, задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Тема «Преображение Господне». Итак, сегодня в храмах читалось Евангелие от Матфея, глава 17, с 1 по 8 стих. Первый стих вот такой. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Почему по прошествии шести дней? Почему есть это уточнение?
Действительно, вот в Писании нету лишних слов. Угу. Каждое слово, каждая черта, каждая иота имеет какую-то свою нагрузку. Как угу. Христос сказал, ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. По прошествии дней шести. В святоотеческой традиции число шесть – это человеческое число, которое указывает на человеческую заземленность и ограниченность. И то, что говорится, что это событие, удивительное событие, приобщение к тайне Божества Сына Божия, происходит по прошествии шести дней, имеется в виду, что, поднявшись на гору Фавор, апостолы как бы преодолели вот всю человеческую вот эту слабость, человеческую невозможность быть приобщенными к Божественному. Потому что следующее после шести – это число семь, которое означает в Писании, после толкования святых отцов, благодатную полноту. Мы видим в Апокалипсисе Христа, стоящего посреди семи золотых светильников. Апокалипсис говорит, что есть семь ангелов, которые оберегают христианские церкви, и есть семь таинств церковных, которые совершаются Духом Святым и сообщают нам необходимую благодатную помощь. Поэтому здесь как бы дается некий намек на то, что, преодолев человеческую заземленность, человек возвышается до богообщения, становится по благодати причастником божеского естества, как пишет апостол Петр во втором своем послании, в первой главе. И в Евангелии от Луки говорится уже о восьмом дне в связи с этим событием. А восьмой день в православном миропонимании – это день будущей жизни, когда мы выходим за пределы человеческой седмицы и уже входим в восьмой день. И как понять, живя на земле, как можно войти в восьмой день? Отцы подсказывают нам, что вся та часть нашей жизни, которую мы проводим в храме, в молитвах, в изучении Слова Божия, за богослужением, она уже не принадлежит жизни временной, она уже принадлежит жизни вечной. То есть мы, живя на земле, становимся уже причастниками вечной жизни.
То есть это восьмой день уже считается?
Это восьмой день.
Да, и хотел бы уточнить, почему именно трех учеников взял с собой Господь на гору?
Он взял их как свидетелей, а закон Моисеев устанавливает, что любое свидетельство верно при двух-трех свидетелях.
Но и почему не всех учеников?
Закон считает, что достаточно иметь трех свидетелей, двух-трех. Он берет трех, это уже как бы полнота свидетельской меры. Он берет апостола Иакова, который символизирует собой мученическое страдание. Он берет с собой апостола Петра, который есть символ преданного служения именно церковного, и апостола Иоанна Богослова, который символизирует собой особую любовь ко Христу. И тем самым Господь как бы подсказывает нам, что когда человек совершает мученическое служение, как Иаков, он восходит на высоту богообщения. Или когда человек, как апостол Петр, всецело принадлежит церковной деятельности, он восходит на эту полноту. Или как Иоанн Богослов пламенеет любовью к Господу, он тоже может восхитить эту тайну преображения Господня, приблизиться к ее пониманию.
Во втором стихе говорятся следующие слова: «И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Вот скажите, что означает это преображение, почему одежды его и лицо его просияло, как свет?
Здесь обращают внимание на то, что о лице и об одеждах говорится отдельно. О лице говорится, что оно просияло, как солнце, а об одеждах в других Евангелиях поясняется, они были такими светлыми, как белильщик не может выбелить. И отцы поясняют так, что вот лицо его, которое просияло как свет, это он показал в своем человечестве, потому что лицо – это есть объект человеческого тела, а свое истинное божество и в то же время святость своей души. Вот об этом пишет Иоанн Дамаскин в своих исследованиях этого события, об этом же пишет и блаженный Августин. А вот по поводу одежд, которые были белы, как белильщик не может выбелить, святые отцы, в частности, Иероним Стридонский, Иероним Блаженный, пишет, они указывают на то, что преображение доступно всем верующим, которые последуют за своим учителем. Ведь церковь называется телом Христовым. И как раз тело, оно прикрыто этими одеждами. И здесь как раз свидетельство о том, что преобразившийся Господь преображает и свою церковь. Он сообщает силу преображающей благодати и верующим в него людям. Вот такой символический смысл в том, что и лицо его просияло, то есть его тело, и одежды стали белыми, невероятно яркого цвета.
Спасибо за ответ. У нас есть первый звонок. Москва на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это Маргарита из Москвы. У меня вопрос к батюшке Олегу Стеняеву. Вы знаете, я сама медик, я постараюсь покороче. Вот. У нас лежал батюшка вот, в больнице, и вот он нам рассказывал такую, я не знаю, историю или нет, но предупреждение, только я так считаю, что якобы до преображения женщина, делающая аборты, яблоки есть нельзя, так как на небесах детки за столом, тем Боженька дойдет яблочки, а вот если мы съедим, то им яблочек не достанется. Вот я бы хотела узнать, на самом деле так и нигде я не могу такое прочитать, в общем-то. Вот. И еще, извините, батюшка Олег, я хотела бы вас попросить, не забывайте, пожалуйста, сайт «Азбука Веры», вы с нетерпением ждете ваших новых проповедей. Спасибо.
Спасибо.
Спаси Христос. Аборты нельзя делать ни до преображения, ни во время преображения и ни после преображения. Аборт – это такой грех, который запрещен в любом случае. И если этот грех совершается, то это очень серьезная проблема. И это проблема не только женщины. Я обычно, когда говорю об этой беде, я указываю главными виновниками мужчин, которые доводят женщин до такого состояния, что они идут на это преступление. Мужчина здесь явно соучастник этого преступления. Поэтому мы должны оберегать себя даже от подобных мыслей, настроений, когда люди начинают составлять заговор, родители, против возможного родиться от них ребенка. Это абсолютно противоестественный грех.
Насчет яблок.
Если говорить о яблоках, то традиция вкушать зрелые плоды именно после преображения связана с древнейшим праздником религиозным – Днем Жатвы. Это очень древний праздник, который он близок как бы, по времени к Дням Преображения. И в православной традиции вот сегодня в каждом храме освящали новый урожай яблок, винограда, слив. И люди, поблагодарив Бога, они теперь могут все это вкушать.
То есть это имеется... жертва Богу получается?
Как?
Жертва Богу.
Нет,
благодарность Богу.
Благодарность Богу за новый урожай. Как мы не садимся за стол без молитвы, так мы не прикасаемся к новому урожаю, если на день преображения мы не поблагодарили Бога за этот новый урожай.
Но вот я еще слышал версию, почему нельзя есть яблоки до преображения, что через яблоко как раз произошел первородный грех. Пал Адам и Ева. Поэтому... как бы до 19 числа, до праздника Преображения, есть яблоки нельзя. Насколько это верно?
На самом деле у отцов мы найдем самые разные объяснения на эту тему. И со всей достоверностью утверждать, что древо познания добра и зла – это была яблоня, мы не можем.
То есть яблоки вкушать можно?
Надо дождаться времени, когда мы отблагодарим Бога за новый урожай. И сегодня это произошло, и мы можем теперь спокойно вкушать.
Спасибо.
И яблоки, и сливы, и груши, и виноград.
Спасибо. Следующий стих, третий. «И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». О чем Христос мог беседовать с ветхозаветными пророками Ильей и Моисеем?
Говорится в других Евангелиях, что они беседовали о предстоящей славе. Слава Христова заключалась в тех страстях, которые он претерпел, и в той казни, которая была на Голгофе, потому что после этого он совершил великое дело искупления рода человеческого. Но есть такое понимание об этой беседе у отцов в разных истолкованиях, о чем Господь мог разговаривать с Моисеем. Дело в том, что в Писании, в Новом Завете говорится, что Христос страдал и умер по закону. Что значит по закону? То есть так, как это предусмотрено Моисеевым законом. В Моисеевом законе сказано «проклят, висящий на древе». И он повис на древе креста и взял на себя все проклятие наших грехов. В законе Моисеевом говорится о том, что не бывает прощения грехов не без пролития крови. И Христос истекает кровью под римскими бичами и потом на Голгофском кресте. Закон Моисеев предусматривает, что за грех смерть. И он умирает на кресте именно по Писанию, по закону, который Бог изрек через своего пророка Моисея. А вот когда мы говорим о пророке Илье, здесь есть святоотеческая точка зрения, что Христос говорил с ним не только о славе своих страданий, но и о славе своего второго пришествия. Ведь по библейскому учению и по святоотеческой традиции, когда в мире произойдет апостасия, всемирное отступление от веры, и воцарится Антихрист, Бог пошлет с неба двух верных своих свидетелей. Это пророк Енох, который жил до потопа и был живым взят на небо, и пророк Илья,
который тоже был живым взят.
Тоже живым был взят на небо в вихре огненной колесницы. Они сойдут во дни Антихриста и будут проповедовать о славном втором пришествии Сына Божия и будут обличать царство Антихриста. Поэтому, когда в других текстах Евангелия мы видим, что они говорили о предстоящей славе, то это слава Христовых страданий и его чудного воскресения, и о славе его второго пришествия из контекста святоотеческой экзегезы.
А почему были выбраны именно эти пророки? Ведь много было других пророков.
А Моисей был именно законодатель. Он тот человек, который записал Пятикнижие, а как мы уже установили, Христос страдал и умер по закону, по Писанию. И если говорить об Илье, Илья – это личность, которая примет очень такое деятельное участие перед его вторым пришествием, когда тоже слава Христа проявится во всей полноте.
Спасибо. У нас новый звонок, Белгородская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер,
Добрый вечер, батарей Олег.
Задавайте ваш вопрос. Евгений, говорите.
У меня вопрос такой. Почему Христос не взял с собой Иуду? Может, когда он увидел, кого он предает, Бога, может, он на это не решился. И второй вопрос. О чем мог советоваться Бог с пророками? Они все равно люди, Моисей и Илья, но все равно они люди. А Бог с ними советы какие-то вел.
Спасибо.
Здесь надо понять, что Божьи пророки – это Божьи избранники. И Бог собеседовал с пророками еще во дни Авраама, Исаака и Якова. Так, например, по отношению к Аврааму Бог говорит: «Я не утаю от тебя тех событий, которые предстоят». Когда Бог решил уничтожить Содом и Гоморру, он как бы предваряет это событие беседой с Авраамом. И святитель Иоанн Златоуст в толковании на Матфея, он пишет, что древние патриархи Авраам, Исаак и Яков, они не имели нужды в Писании, они общались с Богом лицом к лицу, непосредственно. Но коль скоро люди потеряли такую возможность общаться с Богом непосредственно, то как некое последнее средство, как пишет Златоуст, им было дано Писание. Первое Писание написал Моисей, боговидец. Таким образом, Христос, собеседующий с пророком Моисеем и с пророком Ильею, это Бог, который находится в дружественных отношениях со своими пророками, служителями. Это образ был и очень сильный нравственный пример для апостолов, когда они займут высоту церковного положения, не делать ничего, не посоветовавшись, не поговорив с другими верующими. То есть Христос таким образом научает нас соборной ответственностью друг за друга, чтобы то или иное решение мы принимали именно как соборное решение. А если говорить об Иуде, вы знаете, если бы Бог вторгался бы в нашу реальность каскадом чудес, то Он заставлял бы нас верить в Него. Но Бог никого не хочет понуждать, заставлять. Верующий человек – это тот, который уверовал в Господа не потому, что Господь его ошарашил каскадом чудес, а потому, что верующий возлюбил Господа. И в этом смысле очень знаменательные слова, которые Христос однажды произнес: «Блаженнее не видевшие, но уверовавшие». Это было сказано в связи с апостолом Фомою, который говорил: «Если не увижу глазами, если не вложу персты в раны, то я не поверю». И Господь сказал: «Блаженнее не видевшие, но верующие».
Но с другой стороны, ведь Иуда, он был также учеником Христовым и видел много других чудес.
Любой человек получает земную жизнь для того, чтобы определиться в добре или во зле. И если бы Бог вторгался бы в нашу реальность именно каскадом чудес, это было бы насилием над нашей свободной волей. И такое избрание принять Христа Богом, оно было бы вынужденным таким решением человека того или иного, то есть насилием над свободной волей.
Угу. Спасибо. Будем разбирать дальше Евангелие. Четвертый стих говорит вот о чем. «При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и Илье». Как можно оценить такое поведение апостола Петра?
Ефимий Зигабен, ученый, византийский монах XII века, называет такое поведение Петра священным безумием.
Почему?
Петр был импульсивный человек, хотя он был человек в возрасте, он был старший по возрасту среди апостолов, у него была юношеская душа и юношеский характер. Смотрите, как он ведет себя на Тайной вечере, когда Христос говорит: «Один из вас предаст меня». Он говорит: «Если все отрекутся, я не отрекусь». Смотрите, как он себя ведет в лодке, когда он увидел воскресшего Христа на берегу. Он припоясался одеждой, прыгнул в воду и поплыл быстро Господу Иисусу. И здесь, на этой горе Фавор, он проявляет вот этот свой импульсивный характер. Он говорит: «Господи, как хорошо нам здесь быть». И действительно, вот сегодня те люди, которые были в храмах, они праздновали этот день преображения, они могут вместе с апостолом Петром сказать: нам было так хорошо за литургией в день преображения. Когда я был на горе Фавор, посещая Святую Землю, я видел, что там монахи сделали эти кущи. три символических кущи, в каждой из которых изображение Христа, в одной, в другой Моисея, в другой Ильи, и камень, на котором по-гречески написано «Как хорошо нам здесь быть». А ведь камень – это и есть имя Симона, которое дал ему Христос. Петр, Кифа, что означает «камень».
Следующий пятый стих. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его послушайте». Вот что за облако это? Вот мы видим его не один раз в Священном Писании, и вот конкретно вот видим в День Преображения. Что оно символизирует?
А облако символизирует присутствие Божие. Осеняющее облако мы видим в дни исхода еврейского народа из египетского рабства. Это осеняющее облако, присутствие Божие. Оно сопровождало их днем как облако, а ночью как огненный столб. Мы видим это же облако, когда было богоявление Господне, день крещения Христова, когда он крестился в струях Иордана. Иоанн Креститель его крестил, над головой его был Дух Святой в виде голубином, осеняющее облако, и звучал глас Бога Отца. Вот это мы видим при крещении. И там Бог говорит, что у него благоволение к Сыну. И вот отличие сегодняшнего события, здесь Бог говорит, его слушайте. Там было сказано, что в нем благоволение. Ведь Христос начинает учить только после того, как он прошел крещение и прошел искушение в пустыне. Тогда он выходит на общественное служение и начинает учить. Поэтому вот это добавление, которое мы видим в связи с гласом, который звучал уже из облака на горе Преображения, оно обусловлено тем, что теперь люди не просто знали, что в нем благоволение Божие, оно в нем было от его непорочного зачатия до его рождения и так далее, а теперь уже люди должны были понять, как относиться к его учению. И Бог говорит, его слушайте. И как при богоявлении, при крещении Господнем, мы видим Святую Троицу, Бога Сына, стоящего в струях Иордана особо, Бога Отца, глаз которого звучал из облака особо, и Духа Святаго, который в виде голубином особо он парил над головою Сына Божия. Так и в День Преображения, святые отцы говорят, мы зрим Христа, который преобразился и показал свою божественную сущность. Мы слышим голос Бога Отца, а осеняющее облако в данном случае, на что обращает внимание тот же Ириней Леонский и Иероним Стридонский, оно символизирует Духа Святаго в этой ситуации.
Но это, по сути, второе богоявление.
Это как бы второе богоявление. Но оно происходит накануне его страданий. Для чего? Чтобы потом, когда они увидят его распятым на кресте, они бы поняли, что это страдание вольное, то есть добровольное. Ведь это было бы великое искушение для них, когда бы они увидели его на кресте, и перед этим не было бы вот этой тайны преображения. Но Господь специально показывает им свое божественное величие, святость своей души, для того, чтобы они поняли, что все, что потом будет с ним происходить, это страдание вольное. Как однажды, когда апостолы пытались заступиться за него, в частности, апостол Петр, он сказал, неужели вы думаете, что я не могу умолить Отца, и он не пошлет мне легион ангелов, которые защитят меня. И тем самым он тоже хотел сказать, что он добровольно идет на те страдания, на те мучения, на ту крестную смерть, которая ему предстоит, нас ради человека, нашего ради спасения. Все, что Сын Божий делает здесь на земле, он делал все это нас ради человека и нашего ради спасения.
Следующий, шестой стих. «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Чем можно объяснить вот этот страх?
Страх Божий, сказано в Писании, есть начало премудрости. оказавшись посвященными в эту тайну божества Христа Иисуса, они преклонились перед Ним, как перед Богом. И это очень было для них, конечно, великое потрясение. Мы видим, как изображается на иконах это событие, когда лучи от преображенного Христа, они как бы способствуют их этому особому преклонению перед Богом на этой святой горе, на этом святом месте.
Угу. И 7-8 стих сегодняшнего евангельского чтения. «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: „Встаньте и не бойтесь“. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Вот это выражение «они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Какова смысловая нагрузка в этих словах содержится?
Смысловая нагрузка та, что через Сына мы познаем Бога Отца, через Сына, через Его ходатайство мы имеем доступ к Духу Святому. Как однажды ученики, они просили Иисуса Христа: «Покажи нам Отца, и будет для нас довольно». И Он говорит: «Сколько я с вами, и вы не видите, видевший Меня видел и Отца». А по поводу Духа Святаго Он говорит: «Я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго». Почему сошествие Духа Святаго оказалось возможным только после искупительной жертвы Христа Иисуса? Потому что для принятия благодати Духа Святаго надо было предуготовить людей, очистить их души, искупить их драгоценной кровью Сына Божия и сделать их способными принять благодать Духа Святаго. Поэтому все эти события, и страдания Сына Божия, и Его смерть, и последующее воскресение, и день Пятидесятницы, день снисхождения Святаго Духа, они очень взаимосвязаны. Одно событие с другим. Но самый главный вывод, который мы можем делать из тайны преображения, это то, что Христос есть истинный Бог. Вот, наверное, все знают, что есть люди, которые сомневаются в том, что Христос Бог. Но если Христос не Бог, тогда Библия не есть Слово Божие, и тогда не Бог сотворил мир. Вот смотрите, что говорится в Священном Писании. Это у нас будет послание апостола Петра, первое соборное послание, 1 глава, 10-11 стих. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые, на какое время указывал сущий в них Дух Христов». То есть Дух Христов издревле говорил в пророках. То есть Он через них давал нам наставление. И если кто-то допускает кощунственную мысль, что Христос не Бог, тогда Библия не есть Слово Божие, а есть Слово Христа. Угу. Так можно сказать, если отсечь вдруг от Христа понятие о том, что Он истинный Бог и жизнь вечная. А также из Писания мы видим, что Христос – это есть то самое божественное Слово, которым Бог сотворил мир, небо и землю. В послании к Колоссянам, 1 глава, 15-16 стих, мы читаем о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, им, то есть Христом. Видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. То есть, если кто-то допускает эту странную мысль, что Христос не Бог, а мир творится именно божественным словом, Христом, то там мир не сотворен Богом. Это дикое будет противоречие такое утверждать. И Писание со всей достоверностью нам показывает, что Он говорил издревле в пророках, Он Бог, и Библия называется Словом Бога. Его Словом Отец сотворяет мир своими речениями. его речениями. И он, Бог, есть Творец этого мира. В Библии есть много текстов, которые свидетельствуют о божественности Иисуса Христа. Наиболее яркий текст – это первое послание к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Здесь сказано: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». Внимание! «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Некоторые ошибочно говорят, его не называли Господом, его называли Господином. Эти еврейские слова, они похожи. «Адонай» – это Господь, а «Адоним» – это Господин, человек. Как и в русском языке – Господь и Государь, Господин. Однокоренные слова. Но давайте зададимся вопросом. Мы прочитали, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Что для того, чтобы мне назвать человека господином или государем, мне нужен Дух Святой? Нет. Дух Святой нужен, чтобы открыть человеку, что Иисус из Назарета – это Господь, это Бог. Вот в этом случае нужен Дух Святый, а не в том случае, когда человек из уважения к кому-то называет кого-то господином. И когда апостол Петр исповедовал его Сыном Божиим, а Сын единосущен с Отцом, как, например, ваш ребенок, он от вашей плоти, от вашей кости, а Сын Божий – света от света, Бога истина от Бога истина, то таким образом мы и выясняем, что вот эта тайна божественного воплощения, она открывается от Отца Небесного. Ибо когда Петр исповедует Христа Сыном Божиим, Христос говорит: «Не плоть и кровь тебе это открыло, Петр, но Отец мой, который на небесах». И вот то, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, вот это перекликается с этими словами, что только Отец Небесный может открыть эту тайну. Она рационально непостижима. Сказать, что Бог один, может каждый человек, иудей может это сказать, и мусульманин. А сказать, что Бог триедин, одно равняется трем, три равно одному, это сверхъестественное понимание Бога. Это свидетельство о его непостижимости, которое, естественно, ускользает от нашего рационального эго и открывается только верующему сердцу Духом Святым.
Батюшка, вы сказали, что Дух Святой не мог сойти на род человеческий до крестных страданий Спасителя. Но почему? Ведь в Ветхом Завете мы же видим то, что Дух Святой неоднократно сходил в виде облака на иудейские племена, на еврейский народ.
Надо сказать со всей достоверностью библейской, что Дух Святой почивал над этими людьми. Но так, чтобы Дух Святой входил в их жизнь органически, так как это происходит в день Пятидесятницы, этого, конечно же, не было. Было только одно человеческое существо, которое сподобилось принять Духа Святаго во всей полноте до Пятидесятницы.
Это Божья Матерь.
Да, это Пресвятая Дева Мария. И Владимир Лоский, и Иоанн Дамаскин, они пишут о том, что она пережила две Пятидесятницы. Первая Пятидесятница – это Благовещение, когда она исполнилась Духа Святаго, и потом рождаемое от нее было наречено святым. И второе снисхождение она получает в день Пятидесятницы с другими верующими, потому что сказано в книге Деяний, что апостолы собрались с Матерью Иисуса. И что означает два снисхождения на одного человека Духа Святаго?
Что означает?
Если христианин крестится в детстве или в зрелом возрасте, приняв веру Христову, он становится чадом церкви, его помазывают миром один раз. Второй раз христианина помазывают миром, когда он становится царем, и его возводят на царство. Таким образом, мы устанавливаем, что Дева Мария, которая пережила две Пятидесятницы,
царица
небесная, одну в Благовещение, другую в день Пятидесятницы, собственно говоря, Царица Небесная.
Спасибо, батюшка, за ответ. У нас звонок есть, Воронежская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, с праздником вас.
С праздником.
У меня такой вопрос. я читала толкование, что Илья был представителем от рая, а Моисей был представителем от ада, а апостолы были представителем человечества. Это тоже толкование, я только не помню, где читала. Так вот как, это такое же толкует так отцы, или это что-то откуда-то не оттуда?
Вы знаете, спасибо. Вы очень близко к истолкованию отцов подошли, но отцы дословно говорили так. Илья сходит с небес, куда он был взят живьем. Моисей выходит из преисподней, где они все находились, ветхозаветные праведники, ожидая искупления, которое им сообщил Христос. И когда он проповедовал в Аде, он их всех оттуда вывел. И действительно, и земные свидетели этого события – это Иаков, Петр и Иоанн. Таким образом, мы имеем свидетелями этого события человека, сошедшего с неба, это Илья, человека, поднявшегося из преисподней, это Моисей, и трех земных свидетелей по закону Божию, где сказано, что каждое дело подтверждается двумя-тремя свидетелями. Я благодарю вас за ваш вопрос, потому что вы дали возможность нам озвучить еще одно истолкование святых отцов. Поистине, на каждый библейский стих есть множество святоотеческих истолкований, и богатство нашей традиции экзегетической заключается в том, что одно истолкование, оно дополняет другое.
Батюшка, еще знаете, что вас хотел спросить? Вот вы сказали, что пророк Моисей, он как раз вышел как бы из ада. А какова была участь тех ветхозаветных пророков? Они мучились или они не мучились? Или они просто ожидали пришествия?
Они находились в таком месте, которое называется преисподняя. И о них мы также можем сказать, что они на лоне Авраама. По учению церкви Христос сходит в ад, чтобы вывести оттуда ветхозаветных праведных. Это в основном учение западных отцов. Но если взять истолкование восточных отцов, они говорят, что он вывел из ада не только ветхозаветных праведных, как учили Киприан Карфагенский, Августин, что только ветхозаветных праведных. Он вывел вообще всех тех, которые находились в аду, и ад опустел. Например, мы можем найти у Марка Исповедника такие слова. Он говорит, все те люди, которые были умерщвлены по прямому Божьему указанию во дни потопа, в Содоме и Гоморре, во время войн Иисуса Навина, Марк Исповедник пишет, они не имели грехов против Бога, они имели грехи друг против друга, и Христос, который проповедует в аде, он облистал ад сиянием божества, и их тоже вывел оттуда. Но в прямом тексте апостола Петра, где говорится о сошествии Христа в ад, там прямо сказано, что он сошел в ад, чтобы проповедовать духом непокорных людей, которые жили до потопа. Это то как? Есть не к праведным, Петр пишет, а именно к непокорным душам. Поэтому вопросу как бы существует несколько позиций. Западные отцы говорят, только ветхозаветных праведных вывел Христос из ада, а вот восточные отцы, и очень многие из них, они говорят, нет, ад опустел. И Златоуст предлагает очень интересное истолкование. Он говорит о том, что ад превратился в небо, а земля превратилась в ад. Когда Христос умирает на кресте, что происходит? Солнце скрыло свой свет, да. Тьма опустилась на землю. Христос сходит в ад. Златоуст говорит, Христос – это солнце нашего спасения, солнце правды. Где Христос? Он солнце, там день. В аде – день, на земле – ночь. Оказался ад на земле, а в аду – рай. И Златоуст пишет, Христос сломал все замки адские, вот этих адских врат, который все время пытается восставать на церковь, и о чем Христос сказал, врата ада не одолеют церковь. Он сломал механизм адский, который удерживал людей там, и ад опустел. Но если к тому же взять еще пасхальные богослужебные песнопения, которые связаны с воскресением Христовым, там очень часто стихословится о том, что ад опустел, что торжествуют небо и земля, что прощенные грешники выходят из этого места, плача, и обретают спасение.
У нас вы сказали, что против Бога не было грехов у ветхозаветных
Они
людей.
Не знали Бога, они были язычники в основном, те народы, которые уничтожались по прямому Божьему указанию.
Нет, было же много пророков, которые говорили об истине, и они возвращались опять
же. В одни потопа был Ной, один Ной, и целое поколение потопа не последовало за ним, кроме членов его семьи. Здесь как раз получилось все наоборот. Есть такой принцип, что не пророк человек в отечестве своем и не лечит врач домашних. Ною это удалось, но он не смог спасти других. В ковчеге спаслось только 8 душ. И Петр, апостол, прямо пишет, что Христос к ним сошел в ад, этим душам, которые непокорны, которые до потопа. А если говорить о тех, которых уничтожал Иисус Навин, это племена Ханаана, которые были язычники, совершали человеческие жертвоприношения, которые участвовали в каких-то разных сексуальных, ритуальных оргиях, то прямое Божье наказание тех или иных людей всегда предполагает принцип, что заодно дважды не наказуют. Но это как по светским законам. Если человек за какие-то грехи, он получил срок определенный, он отсидел, он никому ничего не должен. Он получил возмездие за свои преступления и заодно дважды не наказуется. Поэтому есть великая милость в том, когда Бог наказывает нас за наши грехи. Хуже, когда по отношению к грешнику божественное равнодушие, небесное равнодушие. Грешник грешит и ничего не получает, ни возмездия, ни наказания. Вот это уже означает, что с ним совсем плохо.
Почему?
Уже равнодушие небес по отношению к нему. А если грешник, согрешая, сразу получает наказание, это проявление Божьей любви. Ибо сказано, кого Бог любит, того и наказывает. А здесь, когда грешник грешит, и ничего плохого не происходит, нету ни наказания, ни болезни, ни страха даже, это уже равнодушие небес, этого надо бояться. Потому что милость Божия, она проявляется в том, что Господь всегда одергивает нас, если мы неправильно поступаем.
Кстати, многие ропчут, то, что вот люди совершают много злодеяний, а в ответ ничего не получают.
Это самое страшное, когда человек совершает злодеяние и ничего не получает за это. Это значит, приговор над ним уже совершился. Как в Писании сказано, что святые да освящаются, а нечестивые пусть творит нечестие. Это самое страшное, что может произойти. Поэтому мы должны благодарить Бога за все страдания, испытания, которые нам посылает, для того, чтобы усовершенствовать наши души. Как в посланиях апостольских сказано, что человек, который претерпевает то, что он получает от Бога, он как золото, которые огнем очищенные. Это очень важно осознать.
Спасибо. У нас новый звонок. Петербург на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. С праздником вас, раба Божия Марина из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Вот если бы Иуда одумался и не предал Христа, как бы тогда сбылось пророчество Писания, и как бы вот дальнейшие события могли бы развиваться?
Спасибо.
Можно сказать со всей очевидностью, что Христос ничем не обижал Иуду. Он посылал его на проповедь, как и других апостолов, которых он посылал подвое, и сказано, что они вернулись, когда с проповеди, они радовались, что и бесы им повинуются, и Евангелие их сопровождалось и чудесами, и знамениями. Там не сказано, что у Иуды ничего не получилось. То есть Господь его не обделил своей благодатью. Потом Господь оказал доверие этому человеку, Иуда носил ящик для сбора милостыни, и это было доверие, потому что в 4 книге царей мы читаем о том, что не каждый имеет право приступать к церковному ящику. Священникам ветхозаветным было в этом категорически отказано.
Почему?
Не знаю почему. ну, может быть, использовали не по назначению. И в четвертой книге царей сказано, что они могли только следить за тем, как клали пожертвования в этот ящик, а потом приходил писец, который со свидетелями пересчитывал деньги и отдавал строителям храма, которые не были священниками. И причем он не проверял, как они будут тратить эти деньги. В 4 книге царей говорится, к ним было полное доверие. Может быть, проблема это была такая древнеклерикальная проблема, но вот, по крайней мере, в Писании мы это находим. Так вот, Христос оказывает доверие Иуде, когда он дает ему поручение совершать это служение сбора пожертвований, но Иуда этого доверия не оправдал. Мы видим, как он жадностью смотрел на то мира, которое блудница возливала на Спасителя, и он считал в голове, у него какой-то калькулятор древний работал, сколько же это может стоить. И он сказал, что это стоит огромные деньги, лучше было бы это все взять, продать, купить что-то необходимое для нищих на эти деньги, деньги раздать можно будет. Сейчас тоже мы слышим такие иудины голоса, когда говорят, зачем строить храмы, давайте лучше эти деньги направим на детские сады, там, на оздоровительные какие-то учреждения. Это делается почему? Об Иуде сказано, что он так говорил, потому что он был вор. И вот те политиканы, которые говорят, давайте эти деньги перенаправим лучше на какие-то общего значения, учреждения, они надеются, что эти деньги не пройдут мимо их рук. Их воровской характер проявляется в нежелании строить храмы, где о бедных заботятся. В каждом храме у нас заботятся о бедных людях. И есть программы по кормлению бедных людей. Каждый храм сейчас участвует в программе милосердия. Мы не только занимаемся проповедью, катехизацией, но и благотворительностью.
Виктор Никитин задает такой вопрос. Слышал такое толкование, что на Фаворе преобразился не только Господь Иисус Христос, но и ученики Его Петр, Иаков и Иоанн, увидев Господа нашего преображенным. Так ли это?
Ну, отчасти я уже коснулся этой темы. На иконах изображается, как вот свет Христов, он падает на апостолов, я имею в виду каноническую православную икону. И вот те белоснежные одежды Христа, о которых мы сегодня тоже говорили отдельно, по истолкованию отцов, это свидетельство о том, что тело Христово – это церковь. Эти одежды, они символизируют одежды праведных, которые на мессианский пир, на литургическую вечерю, они приходят в белоснежных одеждах. Таким образом, можно прямо сказать, что именно преображенный на Фаворе Господь чудом преображения он осиял и нас своей преображающей благодатью, когда свет Евангелия достиг наших сердец, и каждый из нас в отдельности пережил то, что в Библии называется рождением свыше или рождением от Духа Святаго, крещением Духом Святым. В нашей традиции это называется дар призывающей благодати, а то, что мы называем крещением Духом Святым по Библии, это таинство святого миропомазания, в котором человек получает печати дара Духа Святаго, и смысл жизни христианина – раскрывать эти печати Духа Святаго, то, что преподобный Серафим Саровский называл стяжанием благодати Духа Святаго.
Батюшка, есть такие свидетельства, что ежегодно в день праздник Преображения Господня на гору Фавор спускается облако. Вы слышали что-нибудь об этом?
Я слышал об этом, мне рассказывали верующие, которые на Преображении были в этом монастыре, там румынский монастырь, православный румынский монастырь, женский монастырь, и рассказывают, что когда оканчивается литургия, выходят на открытый воздух, потому что монастырь находится на вершине Фавора, и там служат молебен. И вот во время чтения Евангелия многие свидетельствуют о том, что облако появляется на небе совершенно неожиданно, оно как бы приближается к земле, и люди находятся в состоянии такого духовного восторга, и вместе с апостолом Петром, как он в свое время восклицает: «Господи, как хорошо нам здесь быть».
Понятно. Еще, знаете, что хотел спросить? Может быть, конечно, вот с предыдущим вопросом это не очень стыкуется, но, опять же, принято считать, что праздник преображения, что преображение Господня произошло на горе Фавор. Однако в последнее время есть мнение, что не на Фаворе произошло преображение, а на другой горе Ермон. А вы что-нибудь слышали? Есть ли какие-то подтверждения?
В Писании сказано: «Фавор и Ермон о имени твоем возрадуются». Но надо сказать прямо, что латинская традиция, традиция Западной Церкви, устанавливает, что на Фаворе это произошло, и рядом с православным монастырем, там другой монастырь есть, это католический монастырь. И восточная христианская традиция православная тоже с древних времен устанавливает, что этим местом, где произошло преображение Господне, был именно Фавор. И поэтому допускать, вопреки этих авторитетных древних традиций, что это было где-то еще, я думаю, это не очень корректно по отношению к самому евангельскому тексту и к тем преданиям, которые с древности существуют.
Но, с другой стороны, наверное, не очень принципиально.
Ну, Фавор, я вам скажу так, он не похож ни на какую другую гору.
Почему?
Во-первых, там вокруг Фавора некая равнина, как бы пустыня. И гора имеет абсолютно правильную форму. И она вся покрыта лесами. Совершенно неожиданно для равнины, которая не такая цветущая зеленью. И тот, кто однажды побудет там, он не будет ставить себе вопрос, где это происходило, потому что Фавор – это место, где небо открыто, открыто круглый год, не только в этот праздник, и где молитвы особенно благоприятно восходят к Богу Отцу.
Но опять же, наверное, свидетельство об облаке, то, что оно сходит в праздник
преображения. Да, это тоже свидетельство. Мы познаем Бога Отца через Его Сына, благодатью Духа Святаго. Таким образом, действительно, я соглашусь с вами, что было два богоявления, но в одном случае свидетелем был Иоанн Креститель, а здесь был свидетель, сошедший с неба Илия, Моисей, поднявшийся из преисподней, и три человеческих свидетелей, апостолы Петр, Иаков и Иоанн.
Праздник преображения приходится на Успенский пост. Этот пост строгий, хоть и короткий. Что по церковному уставу положено вкушать в этот день?
На преображение разрешается вкушать масло, вино и рыбу. То есть это праздничное послабление к этому дню. И православные христиане готовятся к этому дню. Тем более, что стол всегда на преображение украшается яблоками, сливами, виноградом, грушами. И среди этого изобилия мы радуемся о том событии, которое однажды произошло и которое показало, как бы приоткрыло тайну божественной сущности Господа нашего Иисуса Христа, который в православном исповедании есть истинный Бог и истинный человек. И вот в нем соединилось божественное и человеческое по халкидонскому определению неразлучно, нераздельно, неизменно, но и неслиянно. Ибо Бог всегда остается Богом, человек человеком.
Ну и уже последний вопрос. Как православному человеку отмечать праздник преображения Господня?
Радостно, потому что как хорошо нам быть на Фаворе. И когда мы в храме отмечаем этот праздник, мы как бы духовно восходим на эту гору и радуемся со святыми апостолами чуду Христового преображения.
Спасибо, батюшка, за столь интересную беседу. Ну и в завершении попрошу благословить наших телезрителей.
Божье благословение, с праздником.
Спасибо большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго, до свидания.